Глава 5. Переход через экран всегда одинаков. Что на Селену, в корабль Инсека, что на далекий Саэльм. Ощущения одни и те же. Отсутствие всяких ощущений. Ты не теряешь сознание, не испытываешь ни боли, ни эйфории, ни головокружения. Будто вошел в серую занавесь, и вот уже чувствуешь на лице воздух чужого мира, а спиной еще остался в прежнем. Вот как это сделано? Я когда-то боялся, что, проходя через экран, умираешь, а в другой точке возникает твоя копия. Это жутко. Может, ты ощущаешь себя прежним, но ведь на самом деле такой же ты умер. Но нельзя ведь умирать частями. Значит, переход каким-то образом сближает, стягивает между собой две точки пространства, и ты действительно шагаешь через световые года? Бесполезно об этом думать. Земные физики, наверное, какое-то объяснение себе нашли. Всякая там квантовая запутанность, нелинейность пространства и прочие умные термины. Мне достаточно было того, что я оставался собой. Первым в экран шагнул Анна. Я за ним. И едва не задержался на полушаге, одной ногой здесь, другой там. Слишком уж все было неожиданно. Никакого купола. Вообще никакого здания. Экран стоял на траве, закрепленный между двумя деревьями. Мы оказались в лесу, редком, светлом, почти земном. Нет, деревья, если присмотреться, были чужими. Листья слишком толстые, кора ровненькая, все сучи торчат вверх. Даже зеленый цвет листьев имел какой-то непривычный оттенок. Но деревья! И трава под ногами, и голубое небо, и желтое солнце привычных размеров. День стоял по-летнему теплый. Я непроизвольно расстегнул плащ. Анна с любопытством смотрел на меня. «А где гарнизон?» — спросил я. «Где строение?» «Тут нет строений», — ответил Анна. «Местные очень не любят замкнутые пространства. Попытка поставить купол или построить дом вызывает бурную реакцию. Решили не обострять без необходимости». Я осмотрелся. «Нет, лесок был не столь уж девственным. Я заметил какие-то устройства, закрепленные на стволах деревьев. Камеры? В траве кем-то протоптаны тропинки. А вдали за деревьями тянулся высокий частокол, ограждающий эту часть леса. Значит, просто огородили участок?» — спросил я. Анна кивнул. «Дождей тут не бывает?» «Бывают, но зимы теплые и короткие». «Ну, тогда еще ничего», — решил я. И замолчал. По тропинке к нам шла жница. Хотя нет, когда она приблизилась, я заметил белые глаза. На земле таких называли хранителями. Ни одно гнездо без них не обходилось. Здесь их профиль немного менялся. Коменданты. В нашем лагере тоже такая была. Она помахала коменданту рукой. Она приблизилась, внимательно осмотрела нас, особо сосредоточившись на мне. «Старший страж Анна! Нахожусь с курсантом Максом в тренировочной миссии».
«Опять ты за свое», — сказала комендант с легким раздражением.
Я тем временем пытался найти местное гнездо. Ну, или как оно тут называется. Странно. Знакомого присутствия не ощущалось.
«Ищешь форт?» — спросила комендант.
Понять было несложно. На земле гнездо, на Саэльме школа, а здесь уже форт. «Да».
«У нас его нет», — комендант покачала головой. «Лавли ощущают информационное поле».
«Могут перехватить информацию?» — предположил я.
«Протестуют. Приняли решение не обострять».
Комендант подошла вплотную.
Я ощутил ее запах, характерный для жниц и хранителей. Слишком многое мне напоминающий. «Какой профиль?» «Морф?»
«Морф», — согласился я.
«Здесь тебе нечего делать», — с явным сожалением сказала комендант. «Мое имя Сэм».
«Саманта?» — уточнил я. Комендант растерянно мигнула.
«Какая разница?» «Да, когда-то. Что ты знаешь о Шагаре?»
«Ничего», — признался я.
«Анна?» «Так нельзя», — укорила комендант. — Слушай внимательно, Макс. Поддержки форта не будет. Вся информация устная или из документов. Шагар. Постиндустриальная планета, населенная генетически модифицированными существами, милейшей внешности и безжалостной натуры. Как следует из данных инсеков, более 1000 лет назад обитатели Шагара видоизменили свои тела и отказались от технологий и дальнейшего развития. Они обладают биологической волновой информационной сетью, напоминающей наши гнезда и форты. Интереса к пришельцам не испытывают, но очень любят убивать и мучить. Это их забавляет. Кстати, бедность биосферы объясняется просто. Лавли уничтожили все живые формы, кроме минимума, необходимого для существования биоциноза. У них нет страха смерти, вероятнее всего по причине переноса сознания из одной особи в другую. Они знают, что тотальный геноцид запрещен высшими, а гибель нескольких процентов популяции их не пугает. Единственный интересующий их товар — музыка. Спутники на стационарной орбите стимулируют продукцию кристаллов, которые скупают продавцы. По соглашению с продавцами у нас право отбора смыслов для инсеков, остальное торгаши продают любителям горяченького. Она замолчала, потом вновь заговорила. Вот и все, если кратко. Мы находимся в центре большого обитаемого материка. На втором гарнизон был уничтожен, и его решили не восстанавливать. Забираем у продавцов товар и отправляем инсекам. Иногда происходят стычки. Лавли стараются убить нас, мы убиваем их. «Позволишь выйти за периметр?» — спросил Анна. «Не в моей власти запрещать». Сэм качнула головой. «Но мне жалко Морфа. Он необычен, и Лавли могут им заинтересоваться». Мне показалось, что Анна на миг заколебался. «Это будет небольшая вылазка. Морфу полезно увидеть этот народ». «Как угодно», — сказала комендант. «Час назад к продавцу на северо-востоке пошел патруль за товаром. Можете попробовать их нагнать. В любом случае, идти по следам будет безопаснее». Природа тут была райская. Мы вышли за частокол, у которого дежурили стражи и старшие стражи. Все с оружием. Видимо, строить какие-то современные заграждения тоже означало обострять без необходимости. Что внутри ограды, что за ней, лес был зеленым, тихим и удобным. Да, слово «удобный» напрашивалось. Деревья не загораживали небо, но давали легкую тень. Никаких колючих кустарников, даже кочек не наблюдалось. Словно поверхность вначале выровняли бульдозером, потом в живописном беспорядке посадили деревья и наслали искусственный газон. «Они что, переделали планету, прежде чем отказаться от технологий?» — спросил я. «Молодец!» — похвалил Анна. «Именно так они и сделали. Здесь очень упрощенная, но при этом крайне устойчивая экология. Русла рек стабильны, землетрясений нет. Ураганы только над морями. Дожди идут в меру, снег как по расписанию. Самый минимум биологических видов, но все состоят в симбиозе. Новое дерево не вырастет, пока не упадет старое. Сухостой и опавшие листья быстро уничтожают насекомые и бактерии». «Листья опадают?» — зачем-то спросил я. «О, тут очень красиво осенью». Анна шел впереди, держа в руках универсальный карабин. «Красные, желтые, оранжевые листья на зеленой траве. А когда их еще припорошит снегом, они старались». «Как можно обладать такой силой и отказаться от развития?» «Тебе правда интересно?» — поинтересовался Анна после паузы.
«Конечно».
«Мало кому из стражи интересно то, что выходит за рамки повседневных обязанностей», — сказал Анна. «Да, они были сильны. В масштабах своего мира. Тут есть руины. Еще увидишь. А потом, вероятно, они узнали про то, что происходит в галактике. Может быть, у них были космические полеты. Может быть, к ним кто-то прилетел. Может быть, какие-то дистанционные методы исследования космоса. Но они поняли, как все устроено. Вероятно, трезво рассчитали свои силы. Противостоять прежним, инсекам или кому-то из конкурентов Лавли не могли. Жить веками и тысячелетиями в качестве колонии, поставляя смыслы более развитым видам, не захотели. Некоторые цивилизации в такой ситуации уничтожают себя. Они придумали свой путь, стали максимально бесполезными и неуязвимыми.
«Но из них все-таки доят смыслы», — заметил я.
«О, да! Не так много, как могли бы, но...» Лавли не сумели до конца побороть свою любовь к эстетике. Музыка их чарует. Они готовы отдавать за нее кристаллы. «А может быть...» — Анна горько рассмеялся. «Может быть, они не хотят потерять возможности нас убивать? Умеренно, время от времени, чтобы мы не ушли с планеты. Очень тонко чувствуют баланс интересов. Однажды перебили половину гарнизона. Встал вопрос о полной эвакуации. Так нападения сразу прекратились. Зато кристаллы потекли рекой». Анна остановился у ручейка, нагнулся, жадно напился, сложив широкую ладонь ковшиком и быстро черпая воду. Предложил. «Попробуй. Тут очень вкусная вода. И это совершенно безопасно. Бактерий и паразитов нет. Честно говоря, эта вода даже лечит».
Я присел, попробовал.
Вода была хрустально-прозрачная, мягкая, прохладная. Ручей неглубокий, неожиданно быстрый. Дно выстилали опавшие листья, сквозь которые проглядывал желтый песок. Очень фотогеничный ручей, хоть на картинку.
«И правда вкусно», — сказал я.
«Как в книжках про эльфийские леса». «Да, их часто сравнивают с эльфами», — согласился Анна. Мы двинулись дальше. Анна не пользовался компасом, на траве никаких следов тоже не было, но он то ли обладал превосходным чувством направления, то ли часто тут бывал. «Идти примерно час», — сообщил он. «Патруль не догоним, но наши задержатся у продавца».
«Продавцов не убивают?» — спросил я.
«Один раз убили. Но это трудно, неинтересно. И у продавцов свои методы наказания. Они продали Лавли незаконченные музыкальные фрагменты и закрылись на несколько месяцев. Знаешь, как противно, если хорошая музыка обрывается посреди ноты. Говнюки с ума посходили, пока продавцы не вернулись». Он вдруг резко остановился. Я тоже замер, положил руку на рипер.
«Жди», — сказал Анна.
Я ждал. От Анны буквально веяло напряжением. Я даже ощутил легкий приятный запах пота.
«Никого», — прошептал я.
Анна не ответил и не тронулся с места. Секунда убегала за секундой, мы продолжали стоять. Потом раздался тонкий мелодичный смех. Из-за дерева, метрах в десяти перед нами, вышла девушка. Я чуть не поперхнулся от неожиданности. Казалось, там и спрятаться-то негде. Девушка была юная, милая и нагая. Взгляд отмечал какие-то неправильности, что-то несвойственное людям, отдельные черточки лица, вроде непривычного разреза глаз и формы ушей, очень тонкие пальцы и длинные кисти рук. Но, в общем-то, она выглядела как человек, как девчонка лет 16-17, светловолосая и белокожая. Красавица? Да нет, наверное. Все эти мелочи во внешности все-таки выбивались из стандартов красоты. Скорее обаятельная, притягательная, милая, грациозная. Уже не ребенок, но еще и не совсем взрослая. «Что меня выдало?» — поинтересовалась девушка на чистом русском языке.
«Ничего», — ответил Анна.
«Хитрый!» — девушка погрозила ему пальцем. «Тебя я знаю». «А кто это?»
«Учетчик», — равнодушно сказал Анна.
«К продавцу с проверкой». Девушка снова рассмеялась. Стояла, ничуть не стесняясь своей ноготы, и изучала нас. «Если я подойду, ты меня убьешь?» — спросила она с любопытством.
«Разумеется», — ответил Анна.
«И остальных тоже». Девушка вздохнула, совершенно по-человечески пригорюнилась, сказала: «Так нечестно». «Что поделать?» Анна так и не снял палец с курка. «Тогда пока. Старший страж и учетчик», — сказала девушка. Повернулась и легким бегом скрылась между деревьями. Я заметил, что еще от нескольких стволов отделились светлые тени и растворились в лесу.
«Это была засада?» — спросил я.
«Нет, засаду мы бы так легко не заметили». Она опустил карабин.
«Милая, правда?» Он ухмыльнулся, даже с каким-то легким похотливым оттенком.
«Да уж, симпатичная девчонка», — признался я. «Они все такие... нудисты».
«Все. Поэтому Рипер тут удобен. Он сразу разрывает их на части».
«Она вроде не собиралась нападать», — осторожно заметил я.
«На земле есть такие звери. Медведи», — начал Анна.
«Ну, это все знают», — усмехнулся я.
«Кого мелким взяли, не знают. Так вот, по медведю нельзя понять, когда он решит напасть. По лавле тоже».
«Допустим», — согласился я. «А если поговорить?»
«Может, и поговоришь», — кивнул Анна. «Или умрешь».
«Анна, ты же старший страж».
«Ну?»
«Ты быстрый, сильный и с ядовитыми когтями. Ты медведя порвешь».
«Медведя порву», — согласился Анна без спора. «Одну лавли тоже. Группу вряд ли».
«Да чушь!» — не выдержал я. «У нее нет оружия».
«Она генетически преображенная!» — рявкнул Анна и постучал себе пальцем по лбу. «Так же, как и мы. Думаю, они столкнулись именно с прежними. Не зря их внешность такая приятная для людей. И они не менее опасны, чем мы».
«То есть...» — я помедлил.
«Они сделали себя малоинтересной добычей, которая может перемещать сознание из одной особи в другую и потому не боится умереть. Разрушили свою цивилизацию, но этого было мало. Они еще изменили облик, стали привлекательными для людей и смертоносными в бою?»
«Умнеешь на глазах», — фыркнул Анна.
«Все, пошли. Последний ушел».
«Слушай, а не паранойя ли это?» — шагая за ним, спросил я. «Все эти извращения, чтобы уйти от оккупации. Не, слушай, я все понимаю, но уж лучше как на земле под инсеками, чем так».
«Под инсеками», — наставительно сказал Анна. «Прежние практикуют иные методы». Я поморщился.
«Прежние мерзкие, да, но земля все-таки развивалась под ними».
«Ну так то земля, их родина. Если они с нашей планеты забирали миллионы детей, а слугам позволяли любой беспредел, то сам знаешь, что они делали в других мирах». Анна вдруг опять остановился и уставился на меня.
«Или не знаешь?»
«Знаю, конечно»,
— очень неубедительно ответил я.
«Слушай, Макс, ты меня пугаешь», — Анна покачал головой. «Про прежних рассказывают каждой куколке. Гнездо дает эту информацию как базовую, чтобы объяснить долг и путь. Даже без матери, без хранителя, с неудачным изменением ты должен это знать». Я молчал.
«Кто же ты такой, а?»
На мгновение мне показалось, что страж сейчас направит карабин на меня.
«Макс!»
«Анна, не спрашивай», — попросил я.
«Пожалуйста.
Что будет, если он бросится на меня? Успею я увернуться от выстрела? Выстою против него в схватке? Да, на земле я играючи раскидал 2 с лишним сотни измененных, но я вошел во второй призыв. Мне хватило времени на преображение. И противником был не везучий ветеран, прошедший 16 планет и кучу десантов, а свеженькие стражи, никуда не отлучавшиеся с земли и ни с кем по-настоящему не воевавшие».
«У меня странное чувство», — сказал Анна, «что если я на тебя нападу, то ты задашь мне трепку».
Я молчал.
«И, скорее всего, убьешь», — добавил он.
«Но ты же понимаешь, Макс, у меня нет иного выхода. То, что ты ничего не знаешь, слишком подозрительно».
«Ты прежний?»
Меня даже передернуло. И, кажется, он это заметил.
«Я человек», — сказал я, решившись.
«Анна, я человек. Меня зовут Максим. Мне 25 лет. Я первый раз попал в гнездо месяц назад. Я не проходил изменения».
Анна замотал головой.
«Чушь! Тебя приняла школа. Ты с ней разговариваешь, ты морфируешь? Я даже сейчас вижу у тебя правые и левые сердца и еще добавочные в брюшной полости».
Кажется, я слишком растерянно на него посмотрел.
«Макс, старшие стражи видят в инфракрасном спектре», — произнес Анна. «Ты этого не знал? Сердца, печень,
крупные артерии, добавочный орган над крестцом, почка-печень, как у коменданта. Макс, таких людей не бывает. А я даже и не знал, что у меня появился добавочный орган над крестцом. «Анна, я человек», — повторил я. «Я призванный». Анна замотал головой. «Я призванный после второго призыва», — продолжил я. «Выхода не было. Я уговорил гнездо. Меня призвали дважды. Я изменился, но не из-за мутагенов. Я очень странный тип. Человек и измененный. Вот». Я развел руки и бросил рипер на траву. «Не буду я с тобой драться», — сказал я. «Ничего плохого я вам не хочу. Я за вас дрался на земле и на селене. Кровь проливал. И моя девушка жнится. У меня выхода не было. Оказалось, что я продуцирую какие-то крутые смыслы. Пришлось уйти с земли. Хочешь, арестовывай, тащи назад на Саэльм».
«Да твою же мать!» — выдохнул Анна.
«Про маму не надо», — сказал я. «Она на земле. Ей переживает».
«Ты призванный дважды?» — повторил он с каким-то неожиданным трепетом. «Не врешь?»
«Побожиться?» — спросил я с иронией.
«Рожденный человеком, призванный дважды, любящий жницу, проливший кровь за измененных, порождающий смыслы», — медленно проговорил Анна.
«Слушай, если ты сейчас скажешь, что есть древнее пророчество на этот счет, то я начну орать матом», — выпалил я. Анна шумно выдохнул.
«Нет, не скажу».
«Вот и хорошо», — кивнул я.
«Как будет угодно рожденному человеком, призванному дважды, любящему жницу, пролившему кровь за измененных, порождающему смыслы», — торжественно произнес Анна.
Я действительно выматерился. К моей растерянности и облегчению Анна ухмыльнулся и сказал: «А ведь ты поверил, да?»
«Скажи, поверил».
«У тебя была такая рожа, такая восторженная. Блевануть хотелось».
«Поверил»,
— удовлетворенно сказал Анна.
«Поверил, поверил».
Подошел ко мне и похлопал по плечу. «Пророчества нет, Макс, но теперь будет. И ему поверят». Он порывисто обнял меня, стиснул так, что на мгновение я решил, старший страж просто заговаривал мне зубы, прежде чем напасть. Но Анна уже ослабил хватку.
«Как же мне повезло, что ты пришел на полигон в мою смену», — сказал он. «Как же нам всем повезло!»
Он отступил на шаг, посмотрел под ноги и добавил. «Кстати, Лавли подарочек обронила. Поднял бы ты кристалл. Мы все-таки к продавцу идем». У меня под ногами и впрямь лежала ярко-красная круглая редка. Скорее, по привычке, я нагнулся и подобрал ее. Анна ошибался. Первый раз в жизни я взял в руки редку, про которую точно знал. Это я ее только что создал.